Будем продолжать. Итак, о чем мы говорили. Естествознание. Для чего вообще эта лекция? Для того, чтобы не осуждать. Потому что если мы избавляемся от осуждения, мы уже все остальные хорошие качества, они в нас проявляются. Осуждение их как бы аннулирует. Осуждение. Осуждение это признак непонимания. Осуждаем то, что не понимаем. Да? Да. И если на это глянуть с точки зрения закона, мы судим, смотрите, обратите внимание, закон мы не судим, закон сам судья. Мы судим личности. Вот в чем так вот вообще так неправильно, да? А то, что закон, лето, зима меняется, мы же не судим. Мы, вот. Мы не понимаем, что некоторые личности, они, те, которые мы называем, так скажем, непреданные, неверующие, которые ходят под Богом, не зная этого, непослушные Богу, они в рабстве греха, они тоже по закону, и то, что они делают, это регламентировано законом. И мы их осуждаем, и осуждая их, мы осуждаем закон. Да, и поэтому естествознание. Они естественно так поступают, они естественно грешат. Но даже двигаясь там, этот закон их приводит. Он их прямо носом упирает во что-то, и они кричат: «Господи, когда это уже кончится?» Да? И Господь приходит и говорит: «А я тут?» И тогда начинается у них это. То есть, осуждать их и заменять собой Бога, верх неприличия. Да? Вот. Сейчас мы продолжим кое-что читать. В частном порядке, потому что именно это остановит любую духовную практику. Вот именно вот это. И поэтому так имперсонально посмотреть. Имперсонально, что такое имперсональный аспект Господа? Это закон, браман. Любой ученый это изучающий браман. И мы должны быть в этом смысле немножко ученые. Ученые не имперсональные, им не личности, им как вот все это движется, что вот это. Вот. Но ученые это для чего делают? Ученые это делают для того, чтобы потом манипулировать. Вот я это, есть такая организация, Логос на Запорожье, и там есть такая библиотека, и там по разделам все книги там, кто там вхож, он имеет доступ. И отдельный раздел есть, я помню, магия и естествознание. Естествознание и магия в одном разделе. Понимаете, почему? Естествознание, это я просто знаю законы. Зная законы, я могу что-то вот так вот сделать. И мы сегодня, нам читали, что Ригведа содержит магию, магические знания в Ригведе написаны. То есть это от Бога, магия от Бога записана. В принципе, если кто-то говорит, это от сатаны, он ничего не понимает. Сатана не имеет ничего своего вообще. То есть он лишен всякой собственности. Но когда оно немножко не впопад, итак, на чем мы остановились? Написано, никому не придет в голову обвинять Спасителя из Иерусалима или Спасителя из Нади. Знаете? Есть люди, которым приходит в голову обвинять Спасителя из Иерусалима. Есть люди, которые обвиняют Христа. Сколько хотите. Во-первых, при жизни и при выполнении вот той такой миссии их однозначно обвиняют. Но даже после, спустя века, они говорят, вот придумали что-то такое, да, секту что-то такое, да. Обвиняют. Христианство, оно... Вон, из-за Христа, смотрите, а он меч принес, а домашние ваши враги обвиняют. Шрилу Прабхупаду сколько раз обвиняли. Вот книгу даже Бхагавад-гиту судили, да? Его комментарии судили, в принципе. То есть, никому не придет. Но имеется в виду о нормальных людях. Но поскольку обвинений много... Я недавно слышал... мне рассказали, в Перми приехал один такой христианин, у него там на служениях чудеса происходят, у него там все там выздоравливает, кто хотел разводиться, перестает хотеть разводиться и так далее. Вот. Там было такое чудо, даже у некоторых зубы не запломбированы, запломбировались. Это такое вот, ну, Господь, он, знаете, он что хочет, то и делает, да? Да, вот. Вот. И когда он приехал в Пермь, то есть он гастролирует везде, вот в Германии был, в Прибалтике был, вот. А целая волна пошла против него, но правильных христиан, правильных. Вот там, где все правильно, все по закону, а у него никаких законов, там даже как бы членства нет, заходи, кто хочет, вот так вот он это, все нормально. У него дети, подростки, которым там нет 14 лет, они там руки накладывают, там на ноги, на руки исцеляют всех подряд. Просто пройдя его вот это вот. Они там просто славят Бога, как попало. Причем у него речь, сленг такой, он там их ругает вообще, он их ругает. Примерно это, ну не буду. Он буквально ругает, и там все вот так вот, боже, боже, там аппаратхи, но его все понимают. То есть, когда он так прямо говорит, он отсекает всякую ложь, И вот он приехал в Пермь, они сняли там какой-то зал, потому что пришло много тысяч народа и со всех городов пришло. Ну, он достаточно известный человек. Они пришли, а ему сказали, а зал закрытый. Не пустили. Они пошли быстро-быстро, а куча народа. Следующий, а зал закрытый. Следующий, зал закрытый. И потом они поняли, что это какое-то преследование идет. И они, и все понуждало к тому, а там уже подъехала машина там с ОМОНовцами, потому что думали, ну что-то сейчас это. И были провокации, по мобилке звонили, давайте на улице, а на улице больше трех собираешься, митинг, это ж могут арестовать. Да, и они там много часов, там целый день взяли маленькое помещение в какой-то там, в какой-то супермаркет попросились, там все этажи, второй этаж, там столько народа, потом пришли, их выгнали оттуда. На улице, они понимали, что на улице нельзя, их там, ну, повяжут. И в помещении в какой-то, в гостинице, в фойе, там где-то, ну, очень плотно могло поместиться 200 человек. Одна группа заходила, он там им говорил, ответы, вопросы очень быстро, другая, и вот так вот целый день, как они там не попадали все, вот так вот. То есть, смотрите, как, насколько в штыки. Или вот я знаю, вот у нас в Запорожье приезжал это. То есть, официальная церковь, вот сейчас то, что мусульмане-то в загоне, это для них, в принципе, это хорошо. Для них, в принципе, это хорошо, потому что там нет... Когда система послабевает, к Богу как-то легче. Но когда система жестко стоит, а потому что она самопроизвольно испускает вот такие вещи, которые... Вот когда она жестко стоит, вот сейчас такое время, что система везде послабевает. За счет кого? Кто ее нарушает, расшатывает? Тот же Иисус, тот же Прабхупада и вся вот эта парампара. Они систему и часть людей прорывают. И вот, но это просто, когда корочка льда уже все взялось, это как естественный процесс. Вовремя приходят. Это не потому, что те плохие, это хорошие. Вот если мы это будем понимать, потому что если мы этого не будем понимать, у нас начнутся, мы будем, то есть к конфликту надо подходить безличностно. Общаться друг с другом личностно, но к конфликту подходить безличностно, иначе никакой духовной практики не получится. Говорим, как о погоде. Ну, пришла пора, пришел. Он своей головой этот лед пробил, на него там всех собак спустили. Ничего ему не будет. И тем тоже хорошо, потому что его удержать это надо там серьезные демоны. Но они тоже молодцы, на это тоже роль. Вот тогда мы будем понимать, что... Кришна просто назначает роли. И Дритараштра тоже молодец, он там запаниковал, а кто же? А Санджай ему говорит, да что ты боишься, твоих всех, конечно, положат там. Но они прославятся, потому что они против пандавов воевали. Это им честь была против пандавов. Да. И мы помним, что там Дурьотхана, он говорил, у них такие качества, все, не буду воевать. Там пришли дядечки. С прошлого и сказали, не-не-не, твое предназначение, вперед. Да? Да. То есть вот такой вот подход. А потому что личностный подход к конфликту, это исключение из этой лилы Господа. Я вот сам сейчас тут разберусь. И мы только сейчас читали Шримад-Бхагаватам, никто не может понять, почему вот так. Просто, то есть, почему не могут понять? Потому что в этот момент в мир приходит новое знание. Не просто очистили старое, но принесли еще новое, которое до сих пор еще не было. С самого начала Сатья-юги. Сейчас я это зачитаю. То есть так развивается доктрина. Так. Подлинные реформаторы не отвергают изначальную идею, а исправляют отклонение, повлекшее за собой зло. Для этого они проливают новый свет на толкование изначальной идеи. Бог открывает нам истину, что открыл в Ясе, и мы искренне ищем ее. Истина вечна и неисчерпаема. К душе нисходит откровение, когда она искренне желает этого. В каждой душе имеется в виду. Души великих мыслителей прошлых эпох, ныне обитающих в духовных сферах, часто приходят на помощь идущим и открывают новые горизонты поиска. Кому-то вообще снились великие люди? Я знаю многих людей, они мне говорят, что а мне снился Кришна, а мне снился Прабхупада, а мне снился Пифагор, а мне снился этот. Я говорю, молчи, никому не рассказывай. Никому не рассказывай. Не поймут, не поймут. Но таких людей очень много. Очень много. Иногда снится просто мама, может быть, покойная, и дает совет. Да, иногда вот так вот. Иногда снится духовный учитель. Снится. Души великих мыслителей прошлых эпох, ныне обитающих в духовных сферах, часто приходят на помощь ищущим, не зубрящим. Зубрящим не приходят, написано, вот, а ищущим. Ищущим. А ищущим, значит, думающим. Что такое думающий? Думающий – это я напрягаюсь, не знаю на ответ, и так думаю. Господь говорит, ну, напыжился, раз ему в разуме что-то написал. Думать – это значит слушать Господа. Вот так вот, раз и думаешь. И потом говорят, смотри, гений какой, да просто он с Господа. Почему все дети на гениях похожи? Потому что они... Их очистили от привычки питаться вот этим вот не просадом, а вот уже пережеванным знанием тоже. Чистые. Вот, и они начинают что-то выдавать. И когда оно что-то скажет, вот там есть такая книга от 2 до 5, где говорят дети, и там они такие перлы выдают, да? Вот такие вот. Слову какой-то смысл придается, и думаешь, а ведь да, а ведь да, да. Итак, ныне обитающие часто приходят на помощь ищущим и открывают новые горизонты. Новые горизонты. Не просто старые там отмывают, новые горизонты поиска. Так в Ясе помогли Нарада и Брахма. В Писаниях, иными словами, сборниками идей, содержится отнюдь не все. Все поняли? Какая бомба сейчас упала, нет? Не поняли? В Писаниях содержится отнюдь не все. В Библии содержится все, значит, остальные книжки надо сжечь. Такое было, да? Да. А если в других содержится то же самое, ну какая разница, в Библии все равно это есть. И так было. Совершенное произведение... Шримад-Бхагаватам, тут написано, не все содержится, потому что это еще не закончилось. Господь еще не все проиграл. И Бхагавад-Гита, не все еще написано. Написано в Писаниях. Бхактивинода Такура, авторитет. В Писаниях содержится отнюдь не все, что бесконечный Отец хотел нам сказать. Он еще не высказался до конца. Он будет говорить, пока тут еще живут, он будет говорить. Он не сказал и захлопнул форточку. Он говорит все время. и говорит все новое. В Библии написано «се, творю все новое». Вначале было слово. Все новое, новое, новое. Информация продолжает поступать. Не с какого-то безличного информационного поля. Написано «отец». Так, бесконечный отец, что бесконечный отец хотел сказать? Безупречных книг нет, вот еще интересней. Как же безупречных книг нет? А что, в Библии не безупречных книг? Тут написано, безупречных книг нету. Один кто-то сказал это, Козьма Прутков или кто? Слово сказанное есть ложь, кто-то сказал, да? Знаете почему? Потому что оно сразу уходит в прошлое, потому что есть новое свежее слово, просад будет. И все остальные жуют слово, ах, какая истина, ах, какая истина. Тьфу, уже новая истина пришла, они ту жуют. Вот. Бхактивинода Такур. Но дело не в том, что это слово, которое Господь произнес, что оно, что Бхагавадгита устарела. Нет, не в том дело. Не в том. Вот почему. Вот сейчас тут рассказывает Бхактивинода Такур. Откровение Бога абсолютно истина. Но при восприятии и передаче из рук в руки она теряет свою первозданную чистоту. Написано «теряет». Парампара. Из рук в руки. Парампара. Испорчена немножко парампара. Почему? Мы знаем. И не просто испорчена, а намеренно. Например, все знают, например, такой факт, что в советское время батюшек просто назначали из определенных органов. Да. И эти батюшки... Ну, кто-то, есть такой фильм, которого одного назначили, и он там, ну, воспринял это все и стал, ну, настоящим, реальным, да. И есть такая книга, называется «Батюшки особого назначения», или фильм такой есть, знаете, это про Байконур. Запускают ракеты, это вот реальность, это как фантастика, но не говорят, почему не говорят правители. Батюшка приходит, ракета вот стоит, он берет этим своим этим, вот, макает так, раз, осветил. Полетело все нормально. Потом пришли, говорят, а что это у вас тут? Попы ходят на секретном объекте. Убрали попов, ракеты стали взрываться. И говорят, давайте перейдем к старой технологии. Принесем. Понимаете? Да, то есть а люди при власти, они понимали, что в этом что-то есть. Нет, это реальный такой факт был. Вот Байконур. Но сейчас уже Байконур так не работает, как вот раньше. Уже не такая держава. То есть они прекрасно понимают, что есть эта сила, и даже сами ею пользуются, но а народу лучше эту силу не давать. И поэтому, вот когда Сергей Николаевич Лазарев приезжал в Запорожье, он был в театре Глинка, по-моему, там пришли, там у нас есть такая очень такая реакционная группа, «Диалог» называется, христиане, и... То, что они делают, христианство назвать нельзя. Они пришли там, казачьи знамена, что вы секта, вы вот это. Пришел просто философ. И он осмелился немножко с Библии. И у него, знаете, получается. Там рак, онкология проходит, вот такие вот вещи. Но лицензия на продажу Бога есть только у нас. А Христа особенно. Вот что задевает. Только мы. А ты...
Кто разрешил?
Да. То есть... Это возникает, но надо понимать, что это всегда будет. Это всегда, как только свежая струя, и у этого Лазарева, Сергея Николаевича, эффект порой больше, чем в церковь сходить, потому что в церкви там начинку изъяли, а он говорит начинку. Вот так, вот просто такой закон, вот в Библии вычитал, вот собственный опыт, раз у человека получилось. Секта. И поэтому... структура начинает вот это. Как мешал Иоанн этот, Златоуст? Он из тюрьмы вообще не вылазил. Как Бхактивинода Такура там травили, как... А что ему будет? Ничего ему не стало. Так же, ну вот все вот эти, да? Все вот эти. То есть, не надо ничего осуждать. Почему? Потому что если мы посмотрим это как ломка льда на реке, например, просто как вот это, и кто-то там играет свои роли. Вот это. Но играть их надо. Если тебе досталась такая роль, будь добр, как бы. Потому что, знаете, когда пошла ломка льда, и когда все уже понимают, что все ушли туда, вот к нему, и потом, а он там 5 лет пробивал вот это вот. И потом тебе перебежали и сказали, а мы были все время с тобой. Но он заплатил цену. Он 5 лет, он был как в один, или 7 лет, ну кто как, кто как. Я специально вот целый список. То есть такой момент есть. Смотрите, кто может. Дело в том, что за кем мы стоим, за кем мы стоим, за кем мы идем, туда мы и придем. Туда мы и придем. Если человек просто назначенный и не заплатил цены, не заплатил цены, то он быстро слетит. Потому что это всегда было путем компромисса. Быстрый взлет или назначение, это сразу за этим стоит компромисс. А Господь бескомпромиссный. Любой компромисс. Почему вот эти вот ачарьи, которые вот у нас сейчас тут на алтаре, они в каких-то местах, вот смотрите, можно сказать, две крайности. Должно быть естественно, для простого народа, для вот этого все должно быть естественно, да? Естественно. То есть не надо давить, не надо это. Одна дама зашла на каблуках, не разувши там эти туфли, и смотрит на алтарь, и Прабхупада говорит, пускай. Нормально, не надо выгонять, какие стандарты человек это. Но те, которые вот эту вот начинку, к ним строго, к ним строго. И выдержат это с ними битву только те, которые заплатили цену. И люди, которые заплатили цену, они становятся первыми и платят цену до конца своей жизни. До конца своей жизни дня не пройдет, чтобы не плевали в их сторону. Нет, они не великомученики, они самые счастливые люди. Но вот это вот, вот дня не проходило, пока они были живы, чтобы в их сторону. Если 2 дня подряд и никто ничего на них не сказал, это отпуск. То есть это нормально. Это нормально. Почему? Потому что они кололи лед до конца. Кололи лед до конца. Вот. И если ты не хочешь платить цену, ты можешь идти за ними. Но почему говорят, не надо их это копировать. Если не хочешь платить цену, с ними не... Ты не защищен тогда, как бы получается. Так, что я... Надо добить эту бумагу. Угу. Итак, безупречных книг нет. Пройдя через многочисленные передаточные звенья, меняются до неузнаваемости, истина превращается в ложь. Святые предостерегают нас. Будьте осторожны, изучая труды древних авторов, какими бы мудрыми и авторитетными они ни слыли в веках. Не принимайте на веру мысль только потому, что ей много лет. В поиске истины нам дается свобода. Свобода отвергнуть ложную мысль, не выдержавшую испытаний временем, идущую вразрез с внутренним голосом совести. Или принять новую, соответствующую нашим внутренним запросам. Одним словом это можно сказать. Думайте. Думайте. Не зубрите. Думайте. Непонятно, спрашивайте. У вас должно зашевелиться и прийти подтверждение изнутри. Это означает понял. Подрастешь, поймешь, пока что выучи и вот так вот делай. Не годится. Не годится. Но сейчас уже надо это делать. Не буду я это делать. Я буду делать только то, что я понимаю. Пускай я не буду там высоко, но бестолковый. Я лучше буду толковый, но вот здесь вот. Я тут буду живой. Я тут буду живой, счастливый и, главное, свободный. Знаете, что свободный? Кто такой несвободный? Я не понимаю, что я делаю. Да? Несвободный, это значит, а дальше как? Я уже привязан к какому-то там гуру, к какому-то там куратору или кого-то, и каждый раз за телефон, а что дальше делать? Какой же ты свободный человек? Вот. А раз я к нему привязан, я уже настроился на эту волну, а Господа уже и боюсь слушать, потому что мне рассказали, что ты же вообще пенек с глазами, ты вообще ничего не соображаешь. Вот. Вот это вот вред. Вот это вред. Потому что это все, да, здорово, но чтобы это, когда вот эта зашлакованность происходит, превращается в ложь и в это, в зло. И написано, чтобы не шло вразрез с внутренним голосом совести. Это означает, что без внутреннего голоса даже не подходи к никакому чтиву. Потому что он тебе расскажет, что тебе надо, что тебе не надо. Раз, ты смотришь и погружаешься в сон, значит, тебе не надо. То есть ты не понимаешь, тебе это не интересно, оно не переварится. А ты заглатываешь. Если мы глотаем пищу, она не переварится, что у нас в желудке происходит? Ничего хорошего, да? В лучшем случае рвота, в худшем понос, а еще в худшем шлаки образуются, они там коксуются. Вот. И потом я вообще ничего не могу есть. Вот. С информацией дело обстоит так же, но только вред гораздо больше. Потому что тут я немножко отлежался и пошел, а там я пошел и да не туда. Каждый должен сделать выбор, жить догмами прошлых поколений или, как свободная личность, шагнуть навстречу неведомому. Образование – это шагнуть навстречу неведомому. Что значит навстречу неведомому? Я должен свое получить, свое. То, что я читаю правильные мысли, они мне как трамплин для разгона, и мне идут собственные откровения, куда мне лично идти. А попутно, может, я еще таких накопаю для кого-то другого. Вот так к Богу идут. Шагнуть на встречу неделю. Так родилась Бхагавата, тире, учение вайшнавов, тире, под гнетом чужих авторитетных мыслей в результате свободного выбора свободной личности. Пусть это послужит нам уроком. Очень запутанно, да? Бхагавата, которая родилась именно так, не под авторитетами, не переписанная, она родилась изнутри и продолжает рождаться дальше. Вьясадева, как ее родил, помните? Все переписал то, что было, и остался недовольный. И что он сделал, помните? Все остальное было медитативно, все остальное ему Параматма рассказала. И мы читаем. Не верите? Тут так написано. Известно, что Вьяса, написав Веды, Пураны, Махабхарату, остался недоволен. Он собрал воедино все, что достигло мысль человека и что истинно позволило знать о себе. То есть все, весь комплект. Но что-то внутри него не давало покоя. Ты пересказал мысли других. А что, если они ошиблись? Как можно говорить об истине с чужих слов? Ты не обретешь покоя, пока не получишь... Пока не постучишься во врата неисчерпаемого хранилища истины, откуда доставали свои мудрецы прошлых сокровища прошлых эпох. Ступай к кладезю истины, откуда еще никто не возвращался разочарованным. Сам достань эти сокровища. Повинуйся зову сердца. Может быть, то, что, чем удовлетворились древние мудрецы, не годится для тебя. Вот суть. Суть не выучить все, а добраться до источника всего. В данном случае знаний. Это каждому, это не для Вьясадевы, это не для какого-то крутого проповедника, это нужно всем. Если ты это, и это доступно, если ты этого не сделаешь, считай, что ты необразованный человек. И написано, а для чего вот это вот? Для чего вот это? Почему нам нельзя быть глупыми, да? Из всех даров, сейчас маленький, но практически главный абзац. Для чего это нужно? Из всех даров, которыми наградил нас Господь, самый ценный, скажите, какой? Тут написано одно слово. Вы что, не знаете, что самое дорогое, что дал нам Господь? Нет. Нет. Написано, уже наградил. Свобода. Вот догадались, да. Я так-то знал, что вы догадаетесь. Свобода уже есть у всех, понимаете? Любви, может быть, нет. Но свобода уже есть. И только мы по своей инициативе лезем в рабство. Никто не может никого поработить. Ни интеллектуально, ни физически, никак. Свобода уже. Мы уже с этим даром живем. Даже если что-то где-то напортачили, все равно мы свободны, понимаете? В любой момент времени. Но в системе, и поэтому предание, говорится, можно в любой момент времени предаться Господу. Служить можно в любой момент. Система говорит, нет, когда мы разрешим. Нет, свобода есть. Это неотъемлемый дар. Неотъемлемый дар. Мы просто или пользуемся, или нет. Итак, из тех даров, которыми наградил нас Господь, самый ценный – свобода. Так будьте свободны, не делайте себя рабами чужих мыслей, пусть и очень древних. Потому что если мысли будут рабские, все остальное пойдет за этим. Да? Вот с чего начинается. Думайте самостоятельно. Вступайте далее в поиски истины, неведомой истины. В Шримад-Бхагаватам 11.21.23 говорится, Писание рождается в свободном поиске истины, а не в слепой вере авторитетов. Угу. Как вам такой Шримад-Бхагаватам? Писания пронизаны духом свободы. Вооружитесь им, чем? Духом. Не писаниями, а духом. И ступайте вперед. Поэтому Бхагавата и основано на ней учение вайшнавов есть религия свободы, неискаженной истины и абсолютной любви. А любовь – достояние свободных. Вот почему свобода нужна. А не просто, вот я никого не хочу слушать. Вот. А дальше написано, что эту пущей зеницы ока надо нам беречь эту свободу. Потому что если мы это не сбережем и нырнем в какое-то рабство, все остальное нам не светит. Не светит ничего нового, не светит. А в рабстве я могу спокойно... Во-первых, это неинтересно. Меня могут как тигра в клетке запереть, и я спокойно... Там религия, там садана замечательная, да? В клетке, в зоопарке. Вот я просыпаюсь, вот за мной убрали, мне принесли. Вот, расчесывать навряд ли, да, будут. Вот, я не знаю. Ну так, их обычно так полили. Вот. Ну и все. Вот я знаю, когда пришли дети, вот я на них смотрю, иногда рычу, иногда надоест, вот, и все. И говорят, вот, ты смотри, какой толерантный, какой хороший ты тигр. А там, смотрите, какие проблемы, если ты сбежал из зоопарка, там ты... Я, знаете, в детстве читал книгу про кота, называется «Том», не то «Том в горах», не то «Том», это было имя кота. Это был какой-то особенный какой-то кот такой здоровый. Он там даже с росомахой дрался. Так интересно. Его как-то завезли котенком, он такой выбахал, такой здоровый, такой зверюка. Его как-то забыли там на даче. И все, и людей ничего нет, и он там сам промышлял, и про него там с точки зрения кота там все описывается. Так интересно.
С веником
дрался. Да, ну я не помню, так давно вы читали, да? О, вот я не одинок. Да. Ага, вот это, про этого Тома. А вот про домашнего кота как-то вот так и не напишешь особенно, да? Ну, можно что-то написать. А там просто читаешь герой, просто чисто преданный этот кот, вот такой, да? Вот такой. Там такие вот. Понимаете, в чем разница? Ну там какие-то нервы. Там ему приходилось принимать какие-то самостоятельные решения.
Сражаться.
Там, да. Ну, про кошек я там не помню. Да. Вот что такое свобода. Так. Учение вайшнавов есть религия свободы, а любовь – достояние свободных. Развитие можно только при наличии свободы. Свобода свята, поскольку дарована Богом и ведет к любви. Что ведет к любви? Свобода. Свобода. Только свободный человек. Раб любить не может, зомби любить не может. Просто не может. Так, где я так? Ага. Бесконечная свобода ведет к бесконечной любви. Однако злоупотребление свободой ведет к гибели. Вайшнав должен очень осторожно обращаться с этим бесценным и прекрасным даром Бога. А что такое злоупотребление свободой, скажите мне?
Да, это принуждение других. Это я свою свободную волю, да, это еще что?
Отказываться от воли Бога.
Ну, это уже рабство. Отказ от воли Бога означает рабство, ну, комфортное. То есть я добровольно пришел из леса и сказал, постучался в зоопарк, можно мне тут у вас перекантоваться? Вот. Даже не в цирк. В цирке там хоть что-то там такое. А в зоопарк просто. Просто тебя кормят, да. Интеллект вообще не развивается, тупеет. Угу. Ну что, никто не знает, как беречь свободу, а как же мы тут, о чем мы тут вообще делаем тогда?
Только кого любишь, того отдаешь, и вот так не.
Да, 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 да. Свободу надо отдавать источнику любви. Вот я влюбился, вот мужчина влюбился в женщину, но всю свою свободу отдает ей и думает только, что ей сделать. Ты приходишь в храм, там старшой. Он говорит, тут у нас садана, у нас служение. Давай я тебе расскажу, что делать. Я отдаю свою свободу, которого я не люблю. Ну, пока не люблю. И свобода, моя свобода, которая отдана, а я его не люблю. А Господь в сердце говорит, ты куда даешь свой дар? Он туда не предназначен. Он сам дает, понимаете? И она так раз и зачахла, раб. А если я отдаю свою свободу тому, кого я люблю, вот просто люблю, вот он человек, он может без каких, без регалий, все просто понравился, даю. Она увеличивается. Понимаете, куда вкладывать? Вкладывать. То есть есть выгодные вклады, а есть невыгодные вклады. А то, что бесценное, свободу отдавать в рабство, понимаете? Свободу можно отдавать в любовь. И тогда я этим наполняюсь, и тогда вообще все хорошо. Вот. И тогда я, это означает, когда я вложил этот капитал, который изначально есть, Это идет путь. Вот это Господь меня уже ведет. И тогда я сам не знаю, что я через 5 минут буду делать, а это Господь мне надиктовывает, и я иду. Я сам даже не понимаю, понимаете? Вот он путь, вот он путь. И сразу Бхактисиддханта Сарасвати пишет, а как же это самое, духовные учителя, почтение, все такое, устои, авторитеты. Это все есть, это все не мешает этому совершенно, потому что это не каждый день нас как-то там ведут. Писание вайшнавов пронизано духом почтения ко всем учителям и реформаторам, ушедшим и грядущим, ко всем, чья мысль идет дальше привычных устоев. Дальше. Знаете, есть какая-то мысль, раз такая революционная мысль. А потом комментариев куча, а давайте с этой стороны рассмотрим, давайте с этой стороны рассмотрим. То есть. И потом дорассматривались так, что вот так вот уже крутили, как на вертеле, и вообще непонятно что. Иногда надо возвращаться, да? То есть вот к тем. А раньше это была какая-то реформа. Реформа, и это было очень революционно. Этим самый главный христианин, реформатор, знаете какой? После Христа. Знаете, нет?
Павел.
Не, христианин. Да, мусульмане тоже отделились. Это тоже христиане, бывшие мусульмане. Это как раз. Нет. Франциск особо не реформировал. Он больше очистил. Лютер.
Лютер. Кин. Матер Лютер.
Нет, не Кин. Кинг это там. Это там у этих. У темнокожих он сделал свое. Мартин Лютер. Мартин Лютер. Там уже было все так стройно, все так здорово. Он взял, все переписал и сказал, а вот этого ребята добавили, и вот это добавили, и вот это добавили. И он взял и исключил все рабство.
И какая-то сейчас церковь?
Протестантизм. А протестантизм, который идет, да, да. Кстати, про того я говорил, что там в Перми такая вот это было. Это был протестант, так у него реальный Господь.
Так это именно протестанты, что они протестовали?
Нет, протестантизм это, ну, это их много. Их много. Это не кто-то. Протестантизм это их там 1500 разных. И правильно, что они разные. Это, о, это неправильно, а это Господь, извините. Это еще Господь свое слово сказал, а это еще Господь свое слово сказал. Вот. И если, и там Господь, и если я, если просто лидер храма, церкви осуждает какой-то другой успех, вообще не похожий духовный, то это, а это успех от Бога. Вот это и есть вайшнава-парадха. Вайшнава-парадха. То есть нас, вот это настоящее, и тогда здесь все, один пепел, тут уже ничего не горит. Потому что я осудил Бога, он говорит, тебе это не надо, значит, пожалуйста, у тебя этого не будет. У меня тут будет все кармическое, правильное, вылизанное, блестящее, ну что, никаких ни чудес, ничего не будет. Поэтому вот какие слова нас говорят бояться? Вот вайшнава-парадха, да? Но говорят и показывают на официальность какую-то. Нет, это не вайшнава-парадха. Вайшнава-парадха – это революционеры. Вот это вайшнавы. Революционеры, которые прокидывают авторитеты. Вот эти вайшнавы. Вайшнавы. Или там спекуляции. Новая мысль, говорит, спекуляция. Откуда, интересно, она появилась? И вот тут написано. Так. Писание вайшнавов пронизано духом почтения ко всем учителям и реформаторам, ушедшим и грядущим, ко всем, чья мысль идет дальше привычных устоев, поскольку само учение вайшнава есть результат неповиновения авторитетам. Понимаете, где мы встряли?
Да.
Да?
Куда мы встряли?
А вы думали, что? Еще раз. Учение вайшнавов, поскольку само учение вайшнавов есть результат неповиновения авторитетов. Бхактивинода Такур 143 года назад сказал, из лекции, прочитанной в 1869 году в Динаджпуре, Западная Бенгалия. Бхагавата провозглашает, в поисках истины не бойтесь крушить какие-то не было догмы. Вайшнав в почтении склоняется перед каждым человеком, независимо от его веры и убеждений, поскольку каждый человек несет в себе искру божественной истины. Оставьте предрассудки. Посмотрите, насколько учение вайшнавов универсально. Оно обращено не к узкому кругу людей, которых принято называть индуистами, а ко всем, независимо от национальности и положения в обществе. Вайшнавизм несет в себе идею любви к Богу. Любви бесконечной, безусловной, универсальной, не просящей ничего взамен. Пусть мир воцарится во вселенной, движущийся к любви и чистоте благодаря стараниям ушедших и будущих гениев, которые, как обещает Бхагавата, награждает божественным даром всемогущий Отец, Создатель, Хранитель и Разрушитель всего сущего. То есть такие люди будут появляться и продолжать Бхагавату. Их будут объявлять. Нам надо понимать, как бы не совершить вайшнава-парадху, который вот появляется, потому что всеобщественное мнение будет на них настроено. Вот. И второе, не осуждать тех, которые их начинают крошить. Если ты не занят в этом процессе, просто не занят, и ладно, да. Да. Ты не можешь сам себя занять в этом процессе, пока тебе Господь не укажет, пока ты не увидишь, не возмутишься, ничего, то есть когда у тебя не будет вот этого вот. То есть это происходит естественно. Вот это естествознание. Так происходит движение. Движение жизни происходит вот таким образом. Нет плохих, хороших. Есть какие-то распределенные роли. Если мы будем осуждать, мы сразу отвергаем мысль, что есть Господь, который все это организовывает. Организовывает для чего? Ну, для того, чтобы вот... Потому что по-другому мы отсюда не уйдем. Из зоопарка не уйдем. Надо выйти на свободу, и там вот он лично будет тебя это... Естествознание. Вот это слово запомнить, оно даст прививку от осуждения. Потому что осуждение и махамантра не помогает тогда. Вот Шримад Бхагаватам сегодня очень хорошо. Надо переслушать то, что вот это записали, слава Богу, да?
Записали?
Да, записали. От Бхактивинода Такур там записали. Вот. Вот это светоч Бхактивинода Такур. Как это мне звонили. Бхактивинода Такур благодаря лекциям Арчи Деви стал не просто украшением алтаря, он ожил. Он ожил. Мы знаем теперь его. То есть он, ну, ожил. Смотрите, не устаревает. Очень актуально. А вопросы? Нет вопросов?
Время развиваться, потому что вот я наблюдаю, как в школе и в институте медицинском дают знания, вернее информацию, забивают просто голову. Вот информация, 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 и дети просто, ну они даже страдают от этого, они учат, а не дают смысла в этом совершенно. Учат, и чтобы только ответить вот эту информацию. Связи почти нету. Поэтому очень сложно сейчас вот развиваться.
Веды говорят так. Дело не в том, что сложно развиваться. Господь исполняет все желания. Все желания. Как? Ищущие, правда, насытятся, написано, да? Ищущие. Если да, я не ищу...
Но забивают вот этим, чтобы меньше было ищущих.
Да, такой процесс существует. Да, вот но он приводит к тому, что человек однажды восстает и начинает искать, потому что этого не перестает устраивать как-то, да? И сложности нет никакой. Мы же вот говорили, что и Бхактивинода Такур говорит, в любой момент ты можешь стать свободным. Почему? Свобода уже есть. Но охраняй ее. Мы счастье это... А что такое свободное? Это как определить, свободен я или нет? Если ты и у тебя есть ощущение счастья, это и есть свобода. Мы думаем, свобода, я никому не должен, у меня много денег, меня охраняют, мою свободу. Нет, свободный, когда я счастлив. Я просто работаю за станком и пою, я свободен. А когда смотрю, когда же уже там обед, или когда уже гудок, и я в рабстве... Это значит, я должен просто выбрать тот тип деятельности, где я счастлив. И там я свободен. Там меня не принуждают с подкнута работать, а я хочу этого делать. Я люблю уже этого делать. Ощущаете, да? Там, где свобода, я уже люблю. Любовь меня влечет в свободу. Мы ищем свободу в другом месте. А точнее, мы ее ищем в рабстве. Да? В рабстве, вот. Кто-то... Угу. Вот, и... Я недавно слышал, что сейчас говорят все, что угодно, интернет, вообще там помойка и все такое, а вот за ним идут, потому что у него харизма. Харизма. Это значит, харизму себе отъел, и можешь говорить все, что угодно, тебя будет слушать, так что ли? Нет, нет. Кришна говорит, вот где я, там победа, а не где харизма этой победы. Нет. Потому что, если вот ты в ногу с ним идешь, вот и все, и какая у тебя какая разница, какая харизма, да?
Харизма может быть и от Бога, это хорошее. Ну вот, и от дьявола да. Может быть харизма.
Я просили медитативы, очень часто она употребляется.
Ага.
И подводные тоже говорит, что возможность привлекать людей, вот эта харизма, дается не для сладких столов, не для пышных постелей.
Да, да, да.
Ну да, да. Да.
Но я хочу сказать, что Матахари тоже была
привлекла. Да, Хари, Хари. Джай Шри Хари, да?
Привлекала
мужчин. Да, да, да.
Разная харизма бывает.
Ну и это для чего? Для чего вот эта информация? Для того, чтобы уничтожилась ненависть в тебе, ненависть, чтобы ты смотрел на все это и понимал. Почему вот эти вот происходят, когда какая-то революция, это знаете что? поднимается железный занавес таким с грохотом, они все скрывали вот это, потому что они потихонечку, а Бога все нету, ну нету, они там много ритуалов, Бога нету, и теперь у них тайные вечери какие-то, значит, собрания и все, чтоб от чего-то от народа скрывают, да? Скрывают. Почему? А что скрывать? Вы же ваш народ выбрал, чего вам скрывать от него, да? И появляется кто-то и говорит, а вот так, опа, и железный занавес. Да, вот это будет, но надо понимать, что это происходит. Это нормально, это просто как времена года меняются, ну, весна, и вот ледокол, вот весна, и весенний гром, и молния, и надо напоить землю. А говорит, а что, сейчас было так хорошо, и грязь какая-то пошла, да? Бутылки какие-то из-под снега пошли, да? Шприцы, да, шприцы. Потом раз, и все приберется. Но наступит время, и опять похолодает. И никто в этом не виноват. Почему? Потому что пришло время, не просто вот это вечно зеленое конкретное знание, оно в динамике идет. Его надо не просто чистить, как пыль с него сдувать. Этого мало, оно добавляется. Добавляется. И для этого существует такая смена. И для этого вот так вот он будет. И надо это понимать, что это необходимость. Это не вот они вот Богу тут палки в колеса вставляют. Сейчас я их это... Нет. Надо понимать, что это Божий замысел. Это его сценарий. Да, сценарий. Лила. И если я признаю эту Лилу, то есть признаю его, меня берут играть роль. А может главную даже, да? Но на самом деле он главная роль, единственная главная роль, и остальные так его это фон. Вот. А если я не признаю, я тоже в этой игре, но я не понимаю, что тут вообще происходит. Я не знаю сценария, я не знаю своей роли. Понимаете? Вышел на сцену, своей роли не знаешь, запинаешься. И меня пинают там это как, ну, самая последняя роль, да? Я говорю, все меня обижают тут. Ты роль своей не знаешь. Почему? Потому что ты думаешь, что ты сценарист. Угу. Вот. То есть вот это вот осуждение. Надо вот, если думать, что и всегда, везде, где я не встречался, и говорят, вот раньше было так плохо, потом пришел Иисус, а потом еще там, и вот теперь на все времена мы все установили хорошо. А вот тут вот, смотри, опять что-то там запырхал, вот он сильно не прав. Нет. Всегда будет меняться. Время не останавливается.
Да, моя
Ева же. Время не останавливается, да.
Можно вопрос? Угу. Вы говорили, что к конфликту можно подходить безличностно. Может быть, несколько слов об умонастроении. Вот конфликт, состояние конфликта. Да, вот что там, вот какие-то еще, наверное.
В этот момент мы должны стать ученым. Просто как изучать, как закон. Закон, он безличностный. Закон безличностный. Что вот это... Для чего вот это пора сделать? Изучая личность, дело в том, что личность мы непонятно. Личность каждая, как каждая вселенная. Ее только вот Господь Бог знает, она сама себя-то не знает. А тут мы претендуем на вот это, как будто мы ее создали. Да. Да. Личность вообще не рассчитано на какое-то поведение в этом мире. Вообще не рассчитано. Не рассчитано. Оно рассчитано на поведение там, в духовном мире. А здесь вот оно вынуждено уже по сценарию. А вот там оно реально свободно. Там реально свободно. Ну, смотрите, как. Мы должны понимать, что такое духовный мир. Духовный мир — это когда... Когда не я решаю, когда Господь решает. У меня там тоже есть доля какая-то свободы, и я тоже что-то там делаю. И другие живые существа тоже я это делаю. Но я не претендую регламентировать им какую-то деятельность, и Богу тем более. Мы здесь посягнули на самое главное. Мы Богу регламентируем, что ему делать. Планы строим на свою жизнь. И поэтому нас тренируют как? Наши домашние с нами не согласны. И духовный человек должен понимать, что духовный человек позволяет им меня не любить.
он позволяет им делать что-то по-другому. Это тренировка духовного мира. Как только я с этим соглашаюсь, как раз вот это все хорошо наступает. Пока я с этим борюсь и хочу свой сценарий навязать всем, ты не готов к духовному миру. Да, да, это такая маленькая лила, в большую лилу такого человека не берут. Когда он немножко в этой лиле чуть-чуть разобрался, его берут в более такую большую лилу. Вот, и там основу надо понимать, но он говорит, ну да, в семье-то понятно, в семье-то понятно. В семье, представляете, где, если безличностный аспект в семье, в конце концов я вот это буду понимать, потом пойму, что я ничего не понимаю, и пусть оно будет как будет, да. Ну, нравится тебе так сидеть, давай сиди, нравится чуть позже поспать, или чуть среди ночи встать, там джапу читать, вот так вот. Если мы позволяем это делать, как раз устанавливается тогда мир. И мы читали в Бхагаватам, вот только сейчас, что все равно ты не поймешь плана Бога, не поймешь. Мы немножко попытаемся быть законодателями, ну попробовал, но не получилось, потом, ну ладно, как Бог даст, раз, ну все наладилось. Бог дал, да. Бог дал, оказывается, хорошо. Как Арчидева говорит, мы боимся вручить свое счастье Господу. Мы думаем, что Он недопонимает, в чем мое счастье. Вот. То есть и ну вот так. А только он и знает, в принципе, да. Вот. Отсюда такие опасения. Ну, еще вопросы есть какие-то?
А вот все новое, это эволюционный процесс?
Все новое. На самом деле, каждое мгновение, я не говорю секунду, каждое мгновение в мире, мир меняется. Но мы немножко тормозим. Мы живем прошлым. То есть это две порочные деятельности. Мы живем прошлым, вспоминаем, ой, как было хорошо. Идите на работу, ой, как было хорошо. То есть мы вот примерно так. И мы начинаем опаздывать, начинает такой небольшой быть криминал по отношению к окружающим. Потому что где я расслабился и за меня кто-то что-то делает, скажем, это весьма обременительным грузом ложится на него, неподъемным. Мне это легко плечом шевельнуть, а окружающий, потому что это не его задача. И мы часто берем на себя или сталкиваем себя. Просто делай свое дело, будет всем легко. И около тебя, мы думаем, симптоматика того, что ты двигаешься около тебя, легче людям. А знаете, им тяжело может быть не только потому, что я свое сбрасываю на них, а им может быть тяжело, потому что я их беру на себя. И это гораздо опаснее, между прочим.
Да?
А не надо ничего объяснять. Пророка в Отечестве своем нет, поэтому не надо ничего объяснять. Если вы будете за них молиться и будете, во-первых, если вы на контакте будете с Господом, на контакте, вы всегда найдете для них слова, вам подскажут изнутри. Вы просто язык сам будет ляпать, вот так вот, да? Как это апостолам, не беспокойтесь, Дух Святой за вас все расскажет. Это не только с какой-то апостолой, это, с миссией вот это. Нет, это каждому есть. Апостолы не для того, чтобы вот мы такие избранные прошли. Они всех такими сделали. Всех такими сделали. То есть это такое, как огонь говорится, да? Вот я несу факел, такой огонь. И вот, ну я поджег тебя, у тебя такой же самый огонь, такой же самый. Ничем не это. А ты дальше можешь там целый пожар сделать. Такой же самый огонь. И тут он тоже не уменьшился. Да. Это не то, что я вот взял. Вот чем духовная эта жизнь как бы хороша. Да. Но это происходит в такой небольшой... То есть золото, оно очищается огнем. И вот этот вот огонь. И мы уже золото, ну тогда золото, когда послушное Господу, но когда мы ему не послушны, золото загрязняется вот этими своими планами. То есть когда мы либо помним хорошее, либо мечтаем о будущем, это значит уже в планы влазим. А по-хорошему, так честно положа руку на сердце, никто будущего не знает. Никакие гороскопы тебе не помогут. Если ты уповаешь на гороскопы, это ты в самсаре. Вы заметили, что он круглый, да? У натальной карты. Он круглый. Гороскоп. А Господь, он прямолинейный. Прямолинейный. Он выводит с этого вот всего.
Вот. А потом в гороскопе ты найдешь. Да, вот так оно и было. Так оно и было. И потом говорит, ну мы же говорили. Да, но есть маленькое но. Пока человек свой вот этот божественный прыжок с этого не... Никто в гороскоп будет смотреть не догадается. Это все равно будет неизвестно. Потом, а потом подтвердится, что ну так и было. Так рассчитано было. И это значит, знаете, что это означает? Это означает, у каждого есть ну не шанс, а возможность. Даже так скажем, у каждого есть, каждый рассчитан просто на то, чтобы выйти из этого, да. Ну вот. Еще вопросы есть?
А до какой степени нужно знать вторую религию?
До какой степени? Это очень, во-первых, это советы Шримад Бхагаватам. Во-вторых, это советы Прабхупады. Я не могу точно указать стих, но я знаю это в 11-й Шримад Бхагаватам. В основном надо знать свою. А ту знать, потому что это защита. Защита. Я знаю многие люди, которые прошли, они и жизнь прошли, там кто-то там Афган прошел, кто-то там магию прошел, потом приходит в религию, и его не так-то просто надуть. Почему? Потому что он там и там все знает. Он говорит, а как же вот это? Ну, это все там, это не так. А который приходит и знает только это...
Истина одна
везде. Да, то есть это просто опасно быть вот в этом направлении. Ты будешь сектант, ты будешь не понимать других, ты будешь начнешь быть, у тебя возникнет комплекс, у тебя возникнет... Да, вот я, когда я встречаюсь с разными людьми, но я никогда, я зарок дал, не говорю на религиозном специальном языке. Я говорю простыми вещами. Вот мы читали сейчас Бхактивинода Такура, скажите, хоть одно слово вы там заметили такое? Он сказал, он не сказал секта, это религиозное слово секта, он сказал партийность. Понимаете? Он говорил, Иисус говорил, он говорил обычным мирским языком, не специальными религиозными вещами. Один человек приходит и начинает объясняться. Ну, считается, что это хорошо, что это такой элитный язык. Элитный язык. Знаете, вот привыкают, да, привыкают, это называется такой, и люди шарахаются. Ты приходишь и говоришь просто вот на обычном языке. Ну, не то, что там с матюками, просто обычным языком, литературным, обычным. Литературным языком. Тогда тебя понимают. Потому что, знаете, если человек говорит с кафедры, и вам что-то непонятно, попросите его сказать простым литературным языком. И если он не сможет этого сделать, это означает, он не понимает то, что он говорит. Он не понимает. Да. Ему надо сказать, переведи. Вот. Да. Если он не может перевести... Значит, он просто зубрилка. Да, да. Потому что, когда мы переводим на этот язык, на простой, все становится понятным. И сразу понятно, что оно работает или не работает. Да? Вот. Ну ладно. Будем закругляться, на этом остановимся. Значит, смысл какой? Как только нам захочется покритиковать, значит мы что-то не понимаем. Критика или осуждение – результат непонимания. Я уже говорил, старушки осуждают науку. Почему? Потому что они в ней ничего не понимают. А ученый может осуждать религию, потому что в ней тоже... Но когда если он смотрит, да, есть какой-то смысл. То есть симптоматика, что меня вот подмывает что-то сказать – это непонимание. Если нет непонимания, значит... Ну, образовывайся, да. И желательно такое стереообразование с двух сторон как минимум, да. Как координаты найти? Широта, долгота, да? Понимаете, да? Вот. И самое главное – свобода. Тогда вы сами свою свободу не потеряете, и других не будете в свои рамки узкие, потому что он не будет помещаться в вашу коробочку. Да, вот. да, да. Тогда духовная практика будет хорошая. То есть вот это... Мы сегодня рассмотрели обычные процессы, которые происходят, с которыми нам придется столкнуться, и чтобы мы не удивлялись. Конфликт – это нормально. Нормально. Но это должно быть естественно. Это должно быть естественно. Специально конфликт, революцию организовать не надо. Кришна уже есть режиссер. Все. И также мириться специально. Ничего специально не надо. К этому естественно. Потому что если ты это сделаешь искусственно, компромиссно, то есть ты еще с этим не согласен, ты напрасно это сделал. И опасность в том, что ты как заложил пустой кирпичик, то есть пустота, и потом строишь на нем здание, и потом все что-то, да. То есть эти кирпичики должны быть реальные, реальные. Они реально только естественные. Неестественно там растение потянул, чтобы выросло, а оно раз и завяло, примерно так. Вот. Не надо форсировать, все идет. Главное при этом не волноваться, не терять свободу. Симптоматика какая? Счастье должно быть. Угу. Сам себя не убивай и других тоже не убивай. Хотите, назовите средний путь, хотите, назовите путь вайшнава, хотите путь следования сердцу. Вот. И при этом держать в уме, если что-то непонятно, вот Господь и я вот здесь вот. И тогда очень быстро. То есть жизнь может впереди быть длинная. У меня впереди может быть там 40 лет, может быть полтора года. Но как только я это понимаю, оставшееся время я буду уже идти с Богом и уже буду счастлив, и как в духовном мире. И тогда рядом со мной тоже будет хорошо людям. Понимаете? А мы думаем, сейчас вот так вот раз, и финишное прерываем, мы рванулись, и все до этого было вся грязь, а вот сейчас будет хорошо. Нет, в любой момент может быть хорошо. Но от того, что вам станет хорошо, окружающим тоже станет хорошо. Поэтому надо... То сегодня было время уделено имперсональному аспекту. Имперсональному аспекту. То есть надо понимать, что это делается-то. Да. И когда очень захочется кого-то осудить, просто надо понять, а что происходит вообще? Что Господь хочет вот этим всем сказать? И тогда все, никакого осуждения. Надо заканчивать, наверное, да?
Спасибо.
Все, Хари Кришна.